Итак, сейчас с нами уже на связи адвокат Виталий Погосян. Виталий, здравствуйте. Виталий, вы нас слышите?
Виталий. Да,
слышу. А, здравствуйте, Виталий.
Да, слышу.
Этот процесс над Плотницким и, соответственно, Патрушевым и Гуреевым длится уже больше года, собственно говоря. Год назад был подан в суд. Правильно? Я ничего не путаю?
Ну, где-то так. 12.09.18 года должно было состояться заседание.
Так, вот сейчас мы по порядку...
В Бабушкинском суде.
Да, и там произошли некоторые процессы. Вот сейчас мы подробно попробуем остановиться на каждом из этапов этого дела, собственно говоря, которое формально-то только-только начинается. А я напомню нашим слушателям, о чем идет, собственно говоря, речь. В... 14 июня, если быть точным, 2014 года во время захода на посадку в аэропорт Луганска боевики сбили военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. В результате самолет загорелся, упал, погибли 9 членов экипажа, 40 военнослужащих. Тогда Плотницкий был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря» вместе с заместителем его Патрушевым и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» Гуреевым. Вот их трех обвиняют в том, что они отдали приказ сбить этот самый транспортник Ил-76. Все правильно, Виталий?
Да.
Так, а теперь давайте по порядку. Вы представляете пострадавших, правильно?
Да, потерпевших по этому делу, все 40 человек я представляю.
40 человек десантников, а не членов экипажа?
Нет, это родственники, которые были признаны потерпевшими.
Я имею в виду с их стороны, да.
Их родственники, матеря, жены.
Понятно. А когда был впервые иск подан?
Ну, иск мы подали где-то месяца три назад. Ага. Мы подали на подготовительном заседании, мы подали иски. Мы подали 38 исков. Ага. От тех родственников, которые заявили о своем желании предъявить иски. Мы будем требовать только возмещения морального ущерба.
Процесс, соответственно, заочный, да? Потому что ни Плотницкого, никого.
Ну, конечно, да. Как сообщают СМИ, Плотницкий где-то сидит сейчас в застенках Российской Федерации. По остальным фигурантам данного дела я не знаю, где они находятся. Поэтому в любом случае осуждение будет заочно идти.
Насколько я знаю, процесс с самого начала, что называется, не заладился. Насчет Бабушкинского суда. Расскажите вот эту историю, пожалуйста.
Ну, давайте мы начнем еще раньше.
Давайте.
Потому что перед Бабушкинским судом это дело еще ходило в суды Луганской области. Угу. То есть оно ходило в Сватовский суд, и ходило оно довольно-таки долго. Если я не ошибаюсь, это еще началось где-то в конце 2016 года. Оно ходило в Сватовский суд, со Сватовского суда оно ходило в Верховный суд для определения подсудности. Потом все-таки определили с подсудностью в Бабушкинском суде. Это было где-то, наверное, год назад. Оно впервые зашло в Бабушкинский суд, и там началась у нас череда самоотводов. То есть, если со Сватовским судом, я еще могу понять тех людей, которые судят там, то когда начали в Бабушкинском суде судьи брать самоотводы, и тем более эти самоотводы, насколько я понимаю, они вообще незаконные, абсолютно незаконные. То есть, вначале это вызвало маленький шок. Потом уже, когда они взяли самоотводы, когда дело пришло в Красногвардейский суд, мы уже начали слушать это дело. Хотя, я скажу честно, что на всех судей, которые взяли самоотводы, я подготовил жалобу в Высшую Раду Правосудия. Я подал заявление о преступлении в отношении втручания в систему автораспределу справ. И получил ответ из прокуратуры, что втручания не было.
Поясню, что это была одна из причин самоотвода судей.
Да. То есть они брали самоотвод, потому что они считали, что было именно втручание в систему автораспределу. И согласно моему заявлению о преступлении было проведено расследование, и есть четкий ответ о том, что такого включения не было. То есть я делаю вывод, что все эти судьи, все четыре человека, которые брали самоотвод, одного судью я не беру, потому что она действительно житель, раньше жила в Луганской области, как бы это такое, что допускается. Все остальные четверо судей, которые взяли самоотвод, именно они все днепровские. Я считаю, что это их действия незаконны, и в любом случае мы будем контролировать, что Высшая Рада Правосудия приняла законное решение в отношении этого поступка.
Но если говорить, я понимаю, что говорить подобное адвокату, наверное, неправильно с моей точки зрения, но все-таки, если говорить не юридически, чисто человечески, чем можно объяснить вот подобную, скажем, ну, 4 самоотвода? Это не случайность у судей, это уже какая-то закономерность. Что происходит? Они... Но не видят перспективы этого процесса.
Что? Нет, дело в том, что это, ну, как, на мой взгляд, это чистый саботаж. Чистый саботаж, потому что они не хотят рассматривать это дело. И я считаю, что те люди, которые вершат правосудие именем Украины, не имеют права вершить его так. Если ты одел мантию, бери суди. Террорист это, не террорист, убийца, там, насильник, кто бы это ни был. Но ты дал присягу судить, ты должен судить. А вот такие вот самоотводы по надуманным причинам, понимаете, ну, так любой судья может отказаться судить того человека, которого ему не хочется. Дело в том, что у нас сейчас такое время, что необходимо принимать какие-то решения. И эти решения должны приниматься. Или ты на одной стороне, или ты на другой стороне. Вот их поступок, я считаю, это как бы... это они приняли решение. То есть они не хотят вершить правосудие. Я понимаю, что это там незаконные воинские формирования, что это такие там, ну, звучащие там личности, все остальное. Чего они боятся? Я часто работаю в судах там, в Донецкой области, там, в том же Мариуполе, в других. Там судьи почему-то не боятся. Вот знаете, они судят и террористов, и тех, и тех, и тех. А тут далеко от так называемой линии разграничения и такого. Такой поступок для меня это был просто, ну, такой непонятный факт. И я даже разговаривал с другими судьями из других судов, они тоже как бы говорят, что нам непонятно этот поступок, и, ну, как бы, ну, осуждают, в принципе, своих коллег.
И насколько я понимаю, уголовное производство было возбуждено по статье «Теракт». Их прокуратура сейчас обвиняет Плотницкого, Патрушева и Гуреева в том, что они совершили теракт. Правильно, террористический?
Да,
теракт?
Да.
О том, что их подозревают в том, что... Или обвиняют, да? Правильнее уже сказать. В том, что они отдали приказ на уничтожение.
Да.
Да. А теперь, если можно, какой доказательной базой все-таки владеет сейчас, ну, ваша сторона, защита или обвинение, скажем, что можно доказать?
Ну, дело в том, что есть очень много именно телефонных разговоров, которые велись между боевиками. И в этих разговорах идет именно четко отдача приказов. О том, что в этот квадрат никто не заходил из боевиков, потому что там работала группа, которая была целенаправленно, находилась там и ждала прилета самолета. Вот по вот этим телефонным разговорам, которые зафиксированы были надлежащим образом, можно проследить все по минутам до того момента, как был сбит самолет. И потом докладывали соответствующие доклады, что сбили, что все погибли и так далее и тому подобное. Я считаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы доказать, что именно эти лица были непосредственными людьми, которые отдавали приказ на совершение данного террористического акта. Тем более, если вы помните, Плотницкий предупредил до того, как сбили Ил-76, что они будут сбивать все, что летает на территорию, на этой территории.
Я напомню, что мы разговариваем с адвокатом Виталием Погосяном. Говорим мы о том, что в Днепре в Красногвардейском райсуде огласили обвинительный акт в отношении бывшего главы группировки так называемой ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований, которых, вот всех трех, их обвиняют в гибели экипажа Ил-76 в 2014 году. Номер телефона наш прямой студийный 0800 750 490. 790, 0800 750 490. Можете звонить бесплатно с мобильных, стационарных, любых телефонов. Виталий, если я не ошибаюсь, был еще один момент, еще один нюанс в этом деле, и он в свое время достаточно бурно обсуждался, о том, что украинская сторона, скажем, знала об опасности, которая угрожает экипажу. В этом деле, насколько я понимаю, подобная, скажем, логика поведения командования не обсуждается, правильно, в рамках этого дела?
Нет,
правильно?
Конечно, нет. Это мы просто должны разграничить. Есть дело в отношении генерала Назарова, так, по которому вынесен уже обвинительный приговор, и сейчас ждем апелляционного рассмотрения. И в отношении боевиков, которые непосредственно отдавали приказ на то, чтобы сбить данный самолет. То есть эти два дела нужно разграничить, потому что они как бы имеют чуть-чуть разных людей, которых обвиняют в совершении данного... Вернее, там была служебная халатность, а здесь идет именно террористический акт.
Просто в медиа, когда пишут об этой истории, да, как-то все в одну историю, получается, сливается, и хотелось бы понять, кто за что, как говорится, вот сейчас именно против людей, которые отдали приказ на уничтожение Ил-76, то есть боевиков.
Да, да, да. Да, это отношение боевиков.
Насколько
это то, что по логике должно было, ну, на мой взгляд, должно было уже давно зайти в суд, и должно было рассматриваться, и этот процесс должен был бы быть публичным, как дело в отношении генерала Назарова, потому что сейчас, пока мы зашли, заочный процесс, он сам по себе довольно-таки сложный, поэтому до этого я не освещал как бы движение по процессу, но так как мы уже огласили обвинительный акт, мы уже переходим в стадию оглашения гражданских исков, и вполне возможно, что мы перейдем к допросу потерпевших, то есть я считаю, что когда будут заслушаны те разговоры между боевиками, когда будут те доказательства, которые есть у стороны обвинения, я считаю, что собрано их довольно-таки достаточно для вынесения приговора. Конечно, об этом уже нужно будет информировать общественность, чтобы люди понимали, кто что делал и как все это происходило на самом деле. Чтобы не было вот этих двух слухов.
Ну да, чтобы... Да. Просто это юридическая такая тема, и в то же время болезненная. Например, все луганчане просто помнят этот день, кто тогда был в Луганске, и даже не в Луганске уже был. То есть это было самое,
его помнят потрясение. Все. Я думаю, что помнят его все, да. Потому что это, да, действительно было самое большое потрясение, которое... Самое первое и самое большое потрясение.
Да. Вы написали в Фейсбуке о том, что на следующем судебном заседании, которое состоится 13 сентября...
11-го, я неправильно указал. Я поменяю. Да.
Ну, будут объявлены гражданские иски потерпевших.
Да.
Это
да.
Это оглашение исков, которые были поданы 3 месяца назад, то, что вы говорите, да?
Да. Мы подготовили от 38 потерпевших иски. В принципе, они практически одинаковые. Ну, за исключением фамилии потерпевших и фамилии погибших. То есть мы предъявляем требования к кабинету министру и даже к казначейству, к Роме, Плотницкого, Патрушева и Гуреева. То есть у нас с ответчиками по делу идут 3 обвиняемых, плюс кабинет министров и даже казначейство, потому что по действующему законодательству именно за проведение террористической операции и за возмещение вреда, причиненного террористическим актом, несет ответственность у нас по закону кабинет министров. Поэтому мы выстроили такую цепочку, она будет обоснована, почему мы предъявляемся именно к государственным органам о возмещении морального ущерба. И все эти иски будут оглашены на ближайшем судебном заседании.
Виталий, извините, но можно я задам вам вопрос? А почему только морального ущерба?
Дело в том, что материальный ущерб, в принципе, чтобы уже мы говорили, как бы прямо, как оно все есть, то есть за гибель тех членов экипажа и десантников была выплачена всем компенсация, так называемая, которая выплачивается государством за жизнь человека, за погибшего. И поэтому на сегодняшний момент, исходя из того, что прошло много времени, именно остались моральные страдания, Потому что, знаете, вот даже когда мы слушали дело по Назарову, в адрес, ну, допустим, в мой адрес, в адрес потерпевших, там были такие определенные слова о том, что вот вы там требуете с генерала там моральный ущерб. Да, требуем, потому что мы имеем право на это требовать. И в данном случае мы то же самое требуем в связи с тем, что мы не можем, потерпевшие не могут обеспечить явку и реальное наказание тех террористов, поэтому мы требуем именно моральный ущерб с государственных органов.
Секундочку, но если процесс, ну, если и когда, я надеюсь, можно так сказать, процесс будет доведен до логического завершения, да. Будет вынесен приговор, соответственно.
Да, да.
И потом окажется, что ничего, кроме морального ущерба, предъявить-то этим людям и, собственно говоря, и нечего.
В смысле? Не-не-не-не-не.
Я имею в виду... Секундочку, я имею в виду сейчас не Кабмин. Я имею в виду сейчас Плотницкого, Патрушева и Гуриева.
Я понял, о чем вы говорите. Дело в другом. Тут вот именно по заочному осуждению...
Так.
Да, действительно, как бы... Есть осуждение, да, получат они срок, пусть даже не получат пожизненное, но это так, не имеет как бы значения, какое именно будет наказание. Но в любом случае, если они, не дай бог, окажутся в странах Евросоюза, там, где не действуют вот эти вот законы российские там, или вот этих самопровозглашенных республик, их арестуют и передадут Украине. То есть они не выездные.
Так.
Они дальше, чем вот там, вот, где они находятся, они дальше шаг не ступят. Вы же понимаете, что со временем, ну, война, эта война закончится. Может быть, у нас что-то изменится во взаимоотношениях там с Россией. И вполне возможно, что когда-то через 5, через 10 лет там, их отдадут. Или что-то еще изменится. Может быть, там Гаагский суд что-то присудит там в отношении тех, кто развязал эту войну. Когда-нибудь все-таки возмездие достанет их. Но без приговора оно их не достанет никогда.
Так вот, я же об этом и говорю. И приговор, получается, он может быть только в измерении, скажем, сроков, правильно? Но никак не компенсации морального, материального ущерба. Ну, то есть как?
Моральный ущерб, компенсация будет со стороны государства, ага. Если будет вынесен приговор. А в дальнейшем, если они их со временем уже как-нибудь споймают, передадут Украине, и они будут отбывать реальные наказания, ну, соответственно, будут предприняты уже и санкции в порядке регресса, уже государство будет с них эти суммы взыскивать.
А, таким образом может
конечно,
такое произойти?
Конечно. Это произойти, но это все время. То есть у нас, вы же видите, как все меняется быстротечно. Может быть, что-то изменится, конечно. Я хочу, очень хочу того, чтобы у нас изменилось, чтобы наконец-то закончилось то, что происходит у нас на Востоке, чтобы перестали и погибать ребята, и ранения, и все остальное. Чтобы наладилось все это, все наладилось, и чтобы те лица, которые развязали все это безобразие, чтобы они были все-таки привлечены к ответственности и ответили за то, что они сделали. Но первыми мы должны все-таки поставить первое, сделать первый шаг, привлечь к ответственности хотя бы тех, которые сбили ИЛ. Следующий шаг – привлечь к ответственности тех, допустим, которые там совершили то же самое, там, те же самые котлы, Иловайский, Бипальцево и все остальное. Но это нужно делать, это должны быть последовательные действия. И я, в принципе, вам скажу, что я, знакомившись с материалами дела, Служба безопасности Украины, которая проводила расследование, провела очень большую работу, вот именно качественную работу и по тем телефонным переговорам, и по остальным доказательствам, которые приобретены в ходе этого досудебного расследования. Поэтому суда есть все основания вынести обвинительный приговор и назначить наказание, которое заслуживают эти лица.
А как вы смотрите на перспективу этого процесса? Насколько это долго может быть история? Ну, я понимаю, что точно сейчас сказать нельзя, все очень субъективно. Ну, даже если оглянуться на 4 самоотвода судей. Но все-таки.
Ну, я бы на это не оглядывался, потому что я думаю, что все-таки до Высшей Рады правосудия дойдут мои жалобы, будут рассмотрены, какая-то реакция будет, и больше не будет этих самоотводов. Ну, я надеюсь на это, очень надеюсь. Если так посмотреть, возьмем по аналогии с делом Назарова, мы потерпевших допрашивали где-то около 5 а то и 10 заседаний. То есть потерпевшие, если пройдут у нас там у нас 40 человек, ну, 5-6 заседаний возьмем так. Потом изучение материалов дела, в принципе, там не очень много, там тоже там заседание за 5, за 10 можно закончить, и, в принципе, можно выходить на решение. То есть, если будут назначать хотя бы там пару заседаний, ну, 2-3 заседания в месяц, то мы можем где-то за полгода выйти на финишную прямую.
Спасибо большое. Будем следить за ситуацией. Вы нас тоже держите в курсе.
Конечно, конечно.
Адвокат.
Пока не было повода, я не держал в курсе. Ну, повод теперь появился, все. Да, конечно,
теперь да, да. Спасибо большое. Адвокат, пожалуйста. Виталий Погосян был с нами на связи.